потомок великой династии, герой войны на Балканах, талантливый композитор и художник, известный писатель и врач. Организатор прославления преподобного Серафима Саровского. В другой стране ему поставили бы памятник. В Советской России его расстреляли. На станции Удельная Московской области подъехал черный воронок. Сотрудники НКВД собирались арестовать опасного антисоветского деятеля. Им оказался 82-летний старик. Он был очень болен и не мог подняться с кровати. Оперативники испугались, что не довезут его живым до тюрьмы. Тогда они вызвали скорую помощь.
Наше внутреннее преображение возможно при самых тяжелых условиях жизни, ибо оно требует только молитвенного единения со Христом и безропотного несения своего креста. Тогда душа преисполнится спасительной заповедью Христовой. Если кто хочет идти за мною, да отвержет себя и возьмет крест свой.
Фамилия?
Лазунов Павел Андреевич.
Когда вы встречали Чичагова?
Я его знаю давно. Проживает на станции Удельная.
Изложите факты контрреволюционной деятельности Чичагова.
Митрополит Серафим Чичагов является крупным авторитетом православной церкви. Имеет большое влияние на верующих. Во время моего посещения Чичагов говорил, что сейчас православная церковь переживает тяжелое время испытаний. Но кто останется верен до конца, тот спасен будет. Сейчас многие, боясь репрессий, отходят от церкви. Они переходят на сторону власти. Но вы знаете из истории, что и раньше были гонения. И чем закончилось? Торжеством христианства. Так же будет и с этими гонениями. И они закончатся, и православная вера восторжествует. Говорил отец Серафим.
Чичагов. Сейчас многие фанатики верующие и попы хотят канонизировать Чичагова как святого. После его смерти.
Леонид Чичагов родился в Санкт-Петербурге 9 января 1856 года. В его роду два известных русских адмирала. Ему исполнилось всего 10 лет, когда умер отец, генерал-майор артиллерии. Леонид продолжил военную династию. В 14 лет он поступил в пажеский корпус. Чичагов писал:
«Воспоминания о наших наставниках вызывают особенно искренние чувства. Многие из нас росли сиротами, и по личному опыту знаю, сколько эти замечательные педагоги оказали нам участие и христианской любви. Взаимная дружба была всегда отличительной чертой пажеского корпуса. Мы были воспитаны в вере и в православии».
В 1877 году подпоручик Леонид Чичагов направлен на Балканский полуостров. Он стал участником и героем русско-турецкой войны. Она оставила глубокий след в его душе. Защита православных братьев, братьев по вере ценой собственной крови. Леонид Чичигов ведет дневник царя-освободителя в Дунайской армии. К своему дневнику он выбрал такой эпиграф. «Сила не в силе, а сила в любви». Это и был его главный принцип отношения к людям. После войны он учредил благотворительное общество для военных, которые по болезни вышли в отставку. Заботился о детях-сиротах. Чтобы помогать людям, он изучил медицину, в том числе народную. Уже после войны лечил больных, практикуя в Петербурге. Число своих пациентов он сам определил цифрой 20 тысяч. Чичигов писал.
Медицина должна более всякой другой науки опираться на религию и изыскивать средства в природе, созданные самим Творцом. Стараться искать корень болезни в духе или в душе человека.
Эта мысль Чичигова точно перекликалась с короткой формулой, сказанной когда-то преподобным Серафимом Саровским. «Отними грех, и болезни не будет». Опираясь на опыт лучших врачей мира, Чичигов разработал систему лечения организма лекарствами растительного происхождения. Но в эту же систему, как непременное условие, входило и очищение души через покаяние, исповедь, причастие.
Изгнание Бога из современного образованного мира неминуемо привело к отвержению природы, созданной им, и к неверию в ее целебность. Но простой народ, живя с природой, знает свойства каждой травки, корешка растения лучше, чем тот, который видит перед собой лишь таблетки. Мало того, каждое животное, лошадь, собака, кошка, находят себе сами целебные травы. Вспомните слова из книги «Премудрости». Господь создал из земли врачество, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими.
Однажды Леонид Чичигов поехал в Дивеево. Здесь его ждала необычная встреча. Сохранилось свидетельство об этом монахини Серафимы Булгаковой. Леонид Михайлович был молодой блестящий гвардейский полковник. Блаженная Паша Саровская встретила его, посмотрела из-под ручки и сказала: «А рукава-то ведь поповские, даже митрополичьи». Это предсказание блаженной очень скоро стало сбываться. Неожиданно для всех полковник Леонид Чичигов прервал свою блестящую карьеру и вышел в отставку. К изумлению близких он избрал себе иной жизненный путь – священство.
Жизнь людей, взятых неожиданно из мира и поставленных на духовный путь, особенно многотрудна и скорбна. Подобное произошло и со мною. Иные опоясывали меня и вели туда, куда я и не мечтал идти. И эти люди были, конечно, высокой духовной жизни. Когда по их святым молитвам во мне открылось сознание, что сам Господь требует от меня такой перемены, и что это необходимо для всей моей будущей жизни, для предназначенных мне еще испытаний, тогда, несмотря ни на какие препятствия, поставленные мне миром, я исполнил святое послушание и принял священство.
Кто эти люди высокой духовной жизни? Один из них – святой праведный Иоанн Кронштадтский, который был духовным отцом Леониду Чичигову. У него в послушании Чичигов находился более 30 лет.
Всю жизнь я не делал шага без его благословения. Хотя после моего рукоположения в священнике он подвел меня к образу Спасителя и сказал: «Ну, теперь иди дальше один. Отдаю тебя Господу». Я заревел, как дитя. И он тогда добавил: «Все же я Не оставлю тебя.
По семейному преданию, жена Чичагова, Наталья Николаевна, была против решения мужа. Отец Иоанн Кронштадтский сказал ей: «Ваш муж должен стать священником, и вы не должны мешать избранному пути. На этом поприще он достигнет больших высот». Готовясь к принятию сана, в 1891 году Леонид Чичагов переехал с семьей в Москву. Через 2 года он стал священником.
Неисследимы пути проведения Божия. Мог ли я себе представить, что мой первоначальный светский путь, казавшийся естественным и соответствующим моему рождению и воспитанию, продолжавшийся так долго и с таким успехом, не тот, который мне предназначен Богом? И как я должен был убедиться в этом? Несомненно, путем испытаний и скорбей.
Неожиданно умерла Наталья Николаевна Чичагова. Отец Леонид тяжело пережил потерю жены. Он похоронил ее в Дивееве, на монастырском кладбище, и себе приготовил могилу рядом. Эта смерть стала поворотным событием в его судьбе.
Испытав с 8-летнего возраста сиротство, равнодушие людей, я еще в молодости прошел через все ужасы военного времени, но, сохраненный в живых дивным промыслом Божьим, продолжал свой первоначальный путь, претерпевая потрясения, которые окончились семейным несчастьем, вдовством. Перенося столько скорбей, я вполне убедился, что этот мир, который так трудно перестать любить, делается через них нашим врагом, и что мне предопределен в моей жизни особенный, тернистый путь.
Фамилия?
Толозаков Михаил Михайлович.
Вы Чичагова Леонида Михайловича знаете?
Я его знаю с 1914 года. По городу Ленинграду, где он был архиереем.
Что вам известно о митрополите Чичагове в послереволюционный период?
Он в Ленинграде собрал вокруг себя контрреволюционные элементы. Говорил, что советская власть – это явление временное. Скоро свергнут, и снова будет царь. И еще он заявлял: у меня церковная жизнь поставлена по-старому. Хоть сейчас приходи, царь-батюшка. Я его готов встретить.
Бесконечно виноваты те люди, которые думали, что без веры можно устроить свое государство. А таких теперь очень много. Вера наша требует сердечного убеждения в истине каждого слова Евангелия. И что все будет так, как сказал Христос. Он же сказал, что пошлет грешников в огонь вечный. Некоторые думают, что Христос сказал это только для угрозы и вразумления грешников. Если Писание о будущем составлено для угрозы, говорит святитель Златоуст, то никто не может отвергать прошлого, уже исполнившегося. Кто не слыхал о потопе? Разве о нем предсказывалось только для угрозы? А праведник в продолжении 100 лет возвещал о потопе, и никто ему не верил. Вспомним о Содоме и Гоморре. Кто путешествовал по Палестине, тот видел эту землю, напоминающую о гневе Божьем. Там плоды, прекрасные с виду, оказываются совершенно пустыми. Из них вылетает пыль и прах.
Отец Леонид давно хотел побывать в знаменитой Саровской пустыне, на месте подвигов преподобного Серафима, тогда еще не прославленного. При первой возможности он поехал туда.
Саровская пустынь произвела на меня сильные впечатления. Я провел там несколько дней в молитве и посещал все места, где подвязался преподобный Серафим. Оттуда перебрался в Дивеевский монастырь. Игуменья приняла меня очень приветливо И, между прочим, сказала, что в монастыре живут три лица, которые помнят преподобного. Особенно хорошо помнит его блаженная Паша.
Отца Леонида проводили к домику, где она жила. Едва он вошел к ней, как блаженная воскликнула. «Вот хорошо, что ты пришел. Я тебя давно поджидаю. Преподобный Серафим велел тебе передать, что наступило время открытия его мощей и прославления, и чтобы ты доложил о том государю». Чичигов ответил Паше, что по своему общественному положению не может быть принятым государем и передать ему то, что она поручает. Его сочтут за сумасшедшего. На это Паша сказала: «Я ничего не знаю. Передала только то, что мне велел преподобный».
Возвращаясь в Москву, я невольно обдумывал слова Паши. И вдруг меня пронзила мысль, что ведь можно записать все, что рассказывали о преподобном Серафиме, помнившие его монахини. Изучить архивы Саровской пустыни и Дивеевского монастыря. Привести весь этот материал в хронологический порядок. Затем этот труд напечатать и поднести императору. Этим и будет исполнена воля преподобного Серафима. Так зародилась мысль о летописи.
Чтобы исполнить ее, Чичигов снова приехал в Дивеево. Здесь он тщательно записывает рассказы тех сестер, которые помнят еще батюшку Серафима. Изучает старые тетради и записи. Так, по крупицам, он создает летопись Серафима Дивеевского монастыря. В ней Чичигов рассказал о строительстве четвертого удела Пресвятой Богородицы в Дивееве. Составил первое жизнеописание старца Серафима Саровского. Летопись была издана в 1896 году и преподнесена государю. А через 2 года отец Леонид принял монашеский постриг с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского.
От монаха требуется отречение от мира, послушание, безмолвие, стремление быть в сердце своем наедине с Богом. Но разве не требуется то же самое и от светского человека? Для чего инок удаляется в пустыню? Для того, чтобы избежать соблазнов, для борьбы со страстями, чтобы пребывать в молитве и учиться простой, суровой жизни. Но разве светские люди не обязаны так устраивать свою жизнь, чтобы избегать соблазнов, пустых разговоров, чтобы посещать храмы, исполнять молитвенные правила, бороться со своими страстями?
По окончании летописи Серафиму Чичигову было видение.
Я сидел в своей комнатке в одном из дивеевских корпусов и радовался, что закончил, наконец, труднейший период написания материала о преподобном Серафиме. В этот момент в келью вошел батюшка Серафим, и я увидел его как живого. Каково же было мое удивление, когда он поклонился мне в пояс и сказал: «Спасибо тебе за летопись. Проси у меня все, что хочешь». Я прижался к нему и говорю: «Батюшка дорогой, мне так радостно сейчас, что я ничего другого не хочу, как только всегда быть около вас». Батюшка Серафим улыбнулся в знак согласия и стал невидим.
Фамилия, имя?
Митрополит Серафим.
Фамилия?
Чичагов.
Следствие располагает данными, что вы производили прием своих посетителей, которых обрабатывали в антисоветском духе. Вы это подтверждаете?
Я это отрицаю. Ко мне приезжает ограниченное количество моих родственников и отдельные архиереи, которые посещают меня, чтобы выяснить мое состояние здоровья.
Заключенный Чичагов обвиняется в проведении контрреволюционной пропаганды и законспирированной контрреволюционной деятельности, предусмотренных статьей 58.10 УК РСФСР. Чичагов виновным себя не признал.
Память о высоком подвижническом житии старца Серафима не только не ослабевает, но постоянно все более и более возрастает и утверждается среди православного народа русского. Он чтит блаженного старца истинным угодником Божьим.
Император Николай II был сторонником открытия мощей преподобного Серафима, особенно после прочтения летописи. Но неожиданно при обсуждении этого вопроса в Синоде поднялась страшная смута. Почти все были против. Зачем? Ведь мощей нетленных нет, только кости.
Одна из дивеевских старец, живших еще при преподобном, сказала: «А мы кланяемся не костям, а чудесам».
По решению императора была создана специальная комиссия, в которую вошел и архимандрит Серафим. В докладе этой комиссии изложены факты чудес и исцелений, явленных от мощей святого старца. Государь-император написал на докладе: «Прочел с чувством истинной радости и глубокого умиления». Торжества состоялись 19 июля 1903 года. Архимандрит Серафим Чичагов стал организатором этого праздника.
Спросим у самих себя, разве не вера, что преподобный Серафим жив и непрестанно молит о нас Бога, собрала нас на это торжество? Как при жизни святого старца тысячные толпы направлялись к его пустыньке, так и по смерти еще большие толпы стали притекать к его могиле. И теперь он жив и близок ко всем, кто любит его, всех утешает, спасает, исцеляет. Наконец, сам Господь оправдал мое монашество в моем участии в прославлении великого чудотворца преподобного Серафима.
В 1899 году иеромонаха Серафима назначили настоятелем Спаса Ефимиева монастыря в Суздале. Здесь же, в Суздале, находилась тюрьма. Не было ни одного заключенного, участь которого не облегчил бы отец Серафим. Атеисты и сектанты, впечатленные его личностью, вернулись в православие. Тюрьма перестала существовать. Она была преобразована в скит. В 1905 году в Успенском соборе Московского Кремля владыку Серафима Чичагова нарекли епископом Сухумским. Наступало страшное время революции. И владыка Серафим хорошо понимал это.
«Известны мне скорби епископов и предстоящий мне трудный путь. Уповаю на предстательство перед Христом Спасителем, возлюбленного покровителя моего преподобного Серафима, по молитвам которого не сомневаюсь. Я призываюсь ныне к новому служению и к новым подвигам».
Через год его отправляют служить в одну из самых неустроенных епархий – Орловскую. Разруха, пьянство, грабежи, погромы помещичьих усадеб и храмов – все это было здесь обычным делом. Владыка Серафим принимает это как вызов. Он едет по всем уездным городам, чтобы объединить разные сословия и партии вокруг церкви, разговаривает с людьми. Его главным делом становится возрождение приходов и православных общин, в основании которых всегда была помощь людей друг другу.
Ничто так не изумляло язычников, как любовь среди первых христиан. Этой любви они не могли понять. Христианская община была одним семейством, и каждый служил другому и молился за других. Каждый обязан был трудиться, и считалось великим грехом, если христианин принимал милостыню без особой нужды. Благотворительность стала насущной потребностью. Через 19 веков эта благотворительность приняла такие размеры, что современные христианские народы готовы признать свой век веком милосердия. Милосердие нельзя смешивать со значением слов «добро», «польза», «благотворительность». Оно только подобно слову «любовь».
Всего за 8 лет своего служения владыка Серафим возродил несколько разоренных епархий – Орловскую, Кишиневскую, Тверскую. Епископ Екатеринбургский Митрофан писал владыке Серафиму: «В то время, как одни думали отсидеться от революции за крепкими стенами, а другие идти у нее на поводу, вы открыли новый, единственно спасительный путь – идти ей навстречу, сразиться с ней в духе христианского мужества и любви». События 1917 года он встретил в Твери и не стал скрывать своего резко отрицательного отношения к революции.
Нужно ли перечислять все ужасы, порожденные в нашем Отечестве дарованными свободами? Расколотые в избах иконы украшают углы. Множество семей потрясены враждою детей с родителями, братьев между собою. И на всем необъятном пространстве нашего Отечества теперь празднуют враги православия.
Неудивительно, что такая позиция раздражала большевистское правительство. Владыку отстранили от управления епархией. Он оказался перед выбором: сохранить верность православной церкви или пойти на компромисс с обновленцами, которые полностью поддерживали новую власть и планировали модернизацию церкви. Для него ответ был очевиден. И это означало готовность терпеть гонения. В конце 1917 года патриархом избран митрополит Тихон. Он, желая уберечь владыку Серафима от расправы, назначил его на Варшавскую кафедру с возведением в сан митрополита. Конечно, советское правительство не разрешило владыке Серафиму выехать в Польшу. Он поселился в Черниговском скиту Троицы Сергиевой Лавры. Служил в храмах Москвы и Подмосковья. Его проповеди задевали души людей, заставляли многих менять свою жизнь.
Некоторые евангельские истины, по мнению светских людей, неисполнимы. Например, учение Христа о том, что для каждого дня нашей жизни довольно своей заботы, и поэтому не следует заботиться о завтрашнем дне. Эта истина совершенно отвергается людьми, обремененными семьями, службой или имуществом. Заботились ли многочисленные подвижники русской земли об одежде, пище, жилище? Нуждались ли в чем? Нет. Они заботились лишь о делах духовных и следовали слову Христа. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и остальное все приложится вам. Следовательно, подобная жизнь возможна всем христианам. Для этого нужно только, чтобы впереди всех дел стояла забота о душе и о вечной жизни.
Весной 1921 года органами ВЧК у владыки Серафима был проведен обыск. В результате были изъяты письма главе Римско-католической церкви в Польше. Они послужили выдвижением против владыки фантастического обвинения. Якобы он планировал координировать за границей фронт русских капиталистов против трудящихся масс. ВЧК постановило заключить гражданина Чичагова в Архангельский концлагерь. 21 сентября 1921 года он был арестован и помещен в Таганскую тюрьму. Ходатайство дочери владыки Серафима Натальи Чичаговой председателю Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Михаилу Ивановичу Калинину. Заявление. В начале сентября 1921 года по ордеру ВЧК был арестован и направлен в Таганскую тюрьму для отправки в Архангельск мой отец, архиепископ Серафим. Для старика с больным сердцем пребывание в суровом северном климате равносильно приговору к смерти. Я прошу обратить ваше внимание на дело моего отца и поставить его на пересмотр. Резолюция Калинина. Серафима можно пока оставить в Москве, принимая во внимание его преклонный возраст, приблизительно на полгодика. Весной 1922 года секретный отдел ВЧК подготовил решение о ссылке митрополита Серафима, и вскоре он прибыл в Архангельск. В письме протоиерею Алексею Беляеву отец Серафим писал:
«С пути правды и добра не должно нас сбивать то, что временами сила зла проявляет свое земное могущество. Бог поругаем не бывает, а человек, что посеет, то и пожнет. Учись внутренней молитве, чтобы она не была замечена по твоей внешности и никого не смущала. Чем более мы заняты внутренней молитвой, тем полнее, разумнее и отраднее наша жизнь вообще. Эта молитва сердечная отделяет от поверхности земли и приближает нас к невидимому небу».
В Архангельске митрополит прожил до конца апреля 1923 года. Болезнь его обострилась, и с разрешения в ЦИК он вернулся в Москву. Высшее церковное управление захватили обновленцы. В силу этих обстоятельств владыка ни в каких церковных делах участия не принимал. Но уже 16 апреля 1924 года он вновь арестован по указанию ГПУ. Главное обвинение – организация прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году. За это он был помещен в Бутырскую тюрьму. Патриарх Тихон подал в ИГПУ ходатайство об освобождении 68-летнего владыки. Начальнику 4-го отдела ОГПУ. Ходатайствую пред вами об освобождении арестованного и ныне находящегося в Бутырской тюрьме митрополита Серафима Чичагова. За лояльное отношение к существующей гражданской власти я ручаюсь. 8 мая 1924 года. Патриарх Тихон, Донской монастырь. Это ходатайство патриарха помогло, и владыка Серафим вышел из тюрьмы. Но так как власти приказали всем архиереям покинуть Москву, он поселился близ Шуи в Воскресенском Феодоровском монастыре с разрешения игумени Арсении. Эта обитель стала для него пристанищем на 3 с лишним года. Это были годы глубоких раздумий о судьбах церкви и России.
«Неужели же и в наше время есть бесноватые, подобные евангельским? Можно ли этому поверить? К несчастью, в наше время беснующихся гораздо больше, чем было их даже во времена языческие. Но не потому ли их не замечают, что человеческий глаз привык уже лицезреть порок и безнравственность? Есть пьянствующие до безумия, предающиеся всяким формам разврата, дикие фанатики, колдуны. Христос пояснил своим ученикам, что беснование лечится только молитвою и постом. Мы все являемся свидетелями открытой борьбы тайных организаций против Бога, и служение дьяволу.
1928 году по решению заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия владыка Серафим назначен в Ленинградскую епархию. Так он вновь вернулся в город, с которым у него была связана вся его светская жизнь. Первую же божественную литургию он совершил в Спасо-Преображенском соборе, где венчался когда-то со своей супругой Натальей Николаевной. Из воспоминаний Георгия Мянника. «Митрополита Серафима я знаю с 1929 года. Это был необыкновенный человек, строгий в службе. Он всегда всем помогал в то тяжелое время. Я помню его наставление. Дорогие мои мальчики, какая у вас будет жизнь, судьба, я не знаю. Но одно вы должны усвоить – не забывать Бога». Владыка сочинял духовную музыку. У него в кабинете стояла физгармония. Он также был художником. «Спаситель в белом хитоне» – эта картина всегда висела в его кабинете. Очень хорошо помню последнюю службу, его последние слова. «Я много потрудился для церкви, и я верю, что Господь меня не забудет». Все годы владыка Серафим боролся за духовное единство и чистоту русского народа. За каждым его шагом пристально следили. Это постоянное напряжение подорвало его здоровье, и в 1933 году он оставил Ленинградскую епархию. Поселился в маленьком домике на станции Удельная под Москвой. Справка на арест. В 4-й отдел УГБ НКВД Московской области поступили сведения о том, что проживающий под Москвой авторитет православной церкви, активный деятель митрополит Серафим Чичигов, бывший князь, бывший полковник царской армии, проводит глубоко законспирированную контрреволюционную церковную деятельность. Прошу вашей санкции на арест. Согласен. Капитан госбезопасности Персец. Ранним ноябрьским утром к маленькому дачному домику на станции Удельная подъехал черный воронок, чтобы арестовать митрополита Серафима Чичигова. Увидев больного старика, сотрудники НКВД не решились перевозить его на своей машине. Они вызвали скорую помощь. Святитель был вынесен из дома на носилках. Только так его удалось доставить в застенки Таганской тюрьмы, где еще несколько недель абсолютно беспомощный, уже умиравший старец противостоял своим мучителям, не признав ни одного из обвинений. Постановление тройки УНКВД СССР по Московской области от 7 декабря 1937 года. Чичигов Леонид Михайлович, 1856 года рождения, уроженец Ленинграда, бывший митрополит Ленинградский, осужден во внесудебном порядке к высшей мере наказания – расстрелу. 11 декабря 1937 года митрополит Серафим был расстрелян в деревне Бутово.
Еще отец Серафим говорил, сейчас много народа страдает за православную веру, но это жемчуг, очищающийся в духовном горниле. И после будет так много священномучеников за веру Христову, что вся история не запомнит.
Прошли десятилетия, сменилась власть, распалась великая держава СССР. Общественная группа, основываясь на архивных документах, составила картотеку расстрелянных на Бутовском полигоне. Документально подтверждено, что только в период с 1937 по 1938 год Там погибло 20 765 человек. Владыка Серафим среди них. Во всех испытаниях он хотел быть вместе со своим народом.
Испытующий человеческий разум до сих пор считает непонятным и загадочным, почему Бог допускает бедствия для человечества. А главное, бедствуют неповинные. А виновные или совсем не страдают, или их наказание несоразмерно с виною. Видя это, слабый верой говорит, что нет пользы быть добродетельным. А вовсе неверующий доказывает, что в мире господствует случай. Пройдите по всем областям природы, где нет страдания. Что не страдает? Агнец трепещет от волка, кроткая птица от хищной. Зерно должно погибнуть, чтобы родилось растение и плод. Солнце согревает, но палит зноем. Вода орошает, но и потопляет. Земля приносит человеку хлеб, но и требует от него пота. Не было бы никакого зла на земле и в людях, если бы не было греха. Человек, потеряв опыт первоначального бытия, потерял и понятие о нем. Как рыба, движущаяся в воде, не знает лучшей и другой жизни. Как, например, живут в воздухе, так и бедная человеческая душа, погруженная в грубый и тленный мир, не знает нетленной жизни райской.
В семье владыки Серафима было пятеро монашествующих. Четверо носили имя преподобного Серафима Саровского. И, конечно, это не случайно. Внучка митрополита Серафима, Варвара Черная, известная советская ученая, в 84 года приняла монашеский постриг, стала игуменей и возродила Новодевичий монастырь в Москве. Благодаря ее усилиям были изданы проповеди владыки Серафима. Его слова и сегодня помогают нам понять самое главное.
Хотите спасти ваших детей? Воспитывайте их в учении Господнем. Вера дает силу для борьбы со страстями. Она есть ручательство, что дети проживут жизнь честно и не совершат безумных преступлений. Наконец, только вера дает возможность претерпеть невзгоды до конца и пронести свой крест за Христом –